Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Мир спасет красота» — знаменитые слова из романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского, с которых невозможно не начать программу, если тема — понятие красоты в христианском миросозерцании. Однако, как в случае с многими крылатыми выражениями, эта цитата привычно вырывается из контекста. А контекст важен. Герой романа «Идиот» по имени Ипполит с едкой иронией обращается к князю Мышкину, цитирую строки романа. «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота?» «Господа!» — закричал он громко всем. «Князь утверждает, что мир спасет красота». И буквально через несколько строк в этой же реплике, в этом же своем пассаже, Ипполит обращает к князю другой вопрос, в котором мне лично слышится насмешка. «Вы ревностный христианин?» Коля говорит, «Вы сами себя называете христианином». Конец цитаты. И вот в этом контексте становится ясно, что вера в красоту, в то, что она спасет мир, напрямую увязывается здесь с верой в Бога, с верой во Христа. И все вместе это ставится скептиком Ипполитом под вопрос, проверяется на прочность. И Достоевский приглашает нас на эту тему поразмышлять. Чем мы займемся в сегодняшней программе вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами? И начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия».
Красота. Красота спасет мир. Это крылатое выражение облетело все страны и народы. Только жаль, что мысль великого писателя – сегодня оказалась распятой на страницах гламурных журналов и сценах сладострастных позорищ, ныне именуемых конкурсами красоты. Там, где Эллину сияла красота, мне из черных дыр зияла срамота. Может, ошибся гений Достоевского? Разве не губит сегодня мир в учинах разврата и продажности эта самая красота, ставшая теперь коммерческим товаром? В романе «Братья Карамазовы» Митя Карамазов говорит: «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».
Скажи, откуда ты приходишь, красота? Твой взор — лазурь небес или порождение ада?
Можно ли измерить красоту каким-нибудь стандартом? Разве не превращается красота в пошлость, когда смотрят на нее оценочным рыночным взглядом? И все-таки, откуда столько власти в красоте? Почему именно ей принадлежит загадочное право очаровывать? Притягательная сила красоты парадоксальна. Чем поразительнее красота, тем более явно она отсылает к чему-то другому, высшему, к первоисточнику всякой красоты и гармонии. Гилберт Честертон однажды сказал, что самый несчастный человек на свете – это атеист, который видит поразившую его красоту заката и при этом не может никому сказать «спасибо».
Ведь все красоты нищенски пусты. Они не ты, а только ложный лад твоей не наступившей красоты.
Но кроме красоты, видимой телесными очами, есть и другая красота. Красота добродетели, красота подвига, красота доблести и отваги, красота, не щадящей себя, любви. Красив ли Христос на кресте? Достаточно посмотреть на традиционное для православия распятие, как ответ станет очевидным. Да, и это есть подлинная красота. Красота торжествующая, побеждающая собою безобразие греха и смерти. Ведь любая красота оказывается фальшивой, когда под своей привлекательной видимостью скрывает безобразное нутро греха и порока. И напротив, разве не светятся лики угодников Божиих отблесками первозданной красоты? Прав был все-таки великий писатель. Мир потому и стоит до сих пор, что не истреблена еще в нем богозданная красота, красота, возвышающая душу к своему источнику. Мир стоит, пока живы в нем красивые светлые души, чистые родники, питающие мир своей живительной влагой. Красота действительно может спасти мир, но только красота Христова, когда она могущественно увлекает за собой человека. Блаженный Августин так описывал свое обращение ко Христу. «Поздно полюбил я тебя, красота, такая древняя и такая юная. Поздно полюбил я тебя. Вот ты был во мне, а я был во внешнем и там искал тебя. В этот благообразный мир тобой созданный вламывался я безобразный. Со мной был ты, с тобой я не был. Вдали от тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою. Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою. Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без тебя. Я тебя и тебя алчу и жажду. Ты коснулся меня, и я загорелся о мире твоем».
Когда заря, светясь по сосняку, горит, горит, и лес уже не дремлет, и тени сосен падают в реку, и свет бежит на улице деревни, когда, смеясь на дворике глухом, встречают солнце взрослые и дети, воспрянув духом, выбегу на холм и все увижу в самом лучшем свете. Деревья, избы, лошадь на мосту, цветущий луг, везде о них тоскую. И, разлюбив вот эту красоту, я не создам, наверное, другую.
Это была аудиоверсия сюжета под названием «Красота» из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал предоставлен компанией «Радио России». Благоговение или ликование человека перед подлинной, захватывающей красотой – вполне правдивая аналогия для описания того, что такое состояние человека перед Богом. В этом смысле восприятие картины или симфонии может приоткрыть что-то важное о самом феномене веры в Бога. Само собой, речь здесь идет не больше, чем об аналогии, о некотором подобии, а не о тождестве, не о совпадении по сути. Но когда мы решаемся рационально говорить об отношениях с непостижимым, непознаваемым Богом, когда мы решаемся логически мыслить о тайне веры, то аналогии, быть может, один из немногих инструментов, которые у нас есть. Так на это смотрит митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Обыкновенно веру связывает с понятием религии. Но вера является понятием гораздо более широким. Она определяется в одном из отрывков Священного Писания, в послании к евреям, как уверенность в невидимом. И можно сказать, конечно, что так как Бог невидим, неосязаем, то в первую очередь понятие веры относится к Нему. Но есть другие вещи, в которых мы также твердо и ясно уверены, как верующий уверен в существовании Бога. Каким образом до этого он доходит, я скажу позже. Но теперь скажу вот что. Мне пришлось раз около гостиницы Украины стоять в ожидании такси. Ко мне подошел молодой человек и говорит: «Судя по вашему платью, вы верующий, священник?» Я говорю: «Да». «А я вот в Бога не верю». Я на него посмотрел, говорю: «Очень жаль». Говорит: «А как же вы мне докажете Бога?» Я говорю: «А какое доказательство, какого рода доказательство вам нужно?» «А вот, покажите мне на ладони вашего Бога, и я уверую в Него». Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него обручальное кольцо. Я ему говорю: «Вы женаты?» «Женат». «Дети есть?» «И дети есть». «Вы любите жену?» «Как же, люблю». «А детей любите?» «Да». «А вот я не верю в это». «Ну, то есть как не верю? Я же вам говорю». Я говорю: «Да, но я все равно не верю. А как же мне вам доказать это?» Я говорю: «Вот, выложите мне свою любовь на ладони, я на нее посмотрю и поверю». Он на меня посмотрел и говорит: «А с этой точки зрения я на дело не смотрел». Я говорю: «Вот, посмотрите». И если развить это понятие веры как внутренний опыт, тогда можно прийти к заключению, что вера гораздо более широкое понятие, чем религиозная вера. Вот я люблю кого-то, или кто-то меня любит. Какое же тут можно искать доказательство? Как можно на ладони показать веру? В продолжении этого разговора этот молодой человек мне говорит: «Да ведь я могу вам доказать свою любовь к жене. Я же ей подарки делаю. Я ее и детей содержу». Я говорю: «Это не доказательство вашей любви. Это просто доказывает, может быть, что вы боитесь жены, или, может быть, что давление общественное к тому вас заставляет. Но о любви ваши поступки не говорят». И в том же порядке можем говорить и о других вещах. Например, нет человека, который не отозвался бы на картину, на произведение музыкального искусства, на момент, когда он вглядывается в природу, и не воскликнул бы: «Как это прекрасно! Какая красота!» А докажи эту красоту. Ведь нельзя разложить картину на линии и на краски, потому что совокупность этих красок и этих линий не создает обязательно красоту. Когда мы видим закат или восход солнца, и мы восклицаем: «Какая красота!», то мы не можем ее объяснить. То же самое происходит и с музыкой. Мы вслушиваемся в музыкальное произведение, которое нас куда-то уносит. Куда? Да в глубины нашего сознания, в глубины нашего естества, бытия. И мы его переживаем как красоту. Каким образом? Мы приобщаемся этой красоте. Красота до нас доходит как переживание, как наш личный внутренний опыт. Так же и любовь. Мы не любим человека за что-нибудь. Мы не любим его, потому что он особенно красив, особенно умен, особенно талантлив. Мы любим человека, потому что из него какое-то излучение идет, из него идет нечто, что нас пленяет. Мы смотрим на человека и видим в нем красоту. И вот этот опыт любви, красоты, которая скрывается нам и в музыке, и в искусстве, и в природе, этот опыт и называется верой на языке послания к евреям, которое было написано еще в первом веке христианской эры. Это уверенность, но уверенность, которая не основана на том, что можно что-то доказать или чего-то прикоснуться рукой или увидеть. Это непосредственный прямой опыт. И Платон еще говорил за столько столетий до Рождества Христова о том, что красота – это убедительная сила истины. И вот над этим стоит задумываться, потому что если мы переживаем любовь, природу, искусство и наш религиозный опыт как возносящую нас красоту, как красоту, к которой мы приобщаемся и которая нас делает глубокими, чуткими, новыми, то можно сказать, во всяком случае, с вопросом, может быть, но сказать можно, что если у нас такое переживание красоты, значит, есть какая-то за этим истина. Истина как реальность. Отец Павел Флоренский в одном из своих произведений говорит, что истина происходит от глагола «быть». Это то, что на самом деле есть. В предельном смысле истина – это предельная реальность. И вот, когда мы говорим о том, что мы верим, что мы веруем, мы говорим о том, что мы уверены в том, что есть какая-то конечная реальность. Эта реальность, как я говорил в прошлый раз, может быть реальностью, раскрываемая искусством, природой, любовью, но это может быть реальность, раскрывающаяся внутри нас, как религиозный опыт, как опыт о том, что существует Бог. Теперь, конечно, надо поставить вопрос о том, что мы хотим сказать, когда мы употребляем слово «Бог». И давайте подумаем над значением этого слова. «Бог» на славянском языке, на русском языке, может происходить от двух корней. Либо от древнесанскритского «бага», который значит «богатый», такой, который всем обладает, которому ничто не нужно, кроме того, что у него есть. Это тот, который настолько богат своим собственным содержанием, тем, что он есть, что он может не только без жадности, но с совершенной открытостью относиться ко всему внешнему и все давать, потому что ему ничего не жалко. Можно производить слово «Бог», как это делает Хомяков, от глагола «быть». Это тот, который есть. Тот, который не создан. Можно было бы прибавить, который не выдуман. Тот, который не в становлении, а в твердом, неизменном, хотя живом, трепещущем бытии. Это тот, о котором Ветхий Завет говорил: «Я сущий, я тот, который есть». И эти же слова Спаситель Христос раз в Евангелии применил и к самому себе. Об этом мы еще будем говорить, потому что очень важно понять, что когда Христос говорит о себе, Он говорит и о себе как о человеке, и о себе как о Боге. И вот первое понятие. Бог – это тот, который есть самое бытие, который является полнотой бытия, полнотой жизни, ликующий, торжествующий, вседовольный, которому ничего не нужно, который ничего ни от кого, ни от какой твари не захочет отнимать, потому что он является любовью, то есть торжеством жизни, природа которой заключается в том, чтобы через край переливаться, отдаваться бесконечно, безгранично, вечно, всегда, всякому, кто может нуждаться. И еще есть другое слово, иностранное, не русское. По-немецки, по-английски Бог называется God, на английском языке God на немецком. И оба эти слова происходят от древнегерманского корня, который значит «тот, перед которым падаешь, почитая его», перед которым преклоняешься с трепетом. Это не только в германских языках. То же самое мы находим и в древнегреческом. Слово «теос» — «бог» происходит, между прочим, и от корня, который означает именно это чувство священного ужаса, который нас приводит коленопреклоненному почитанию Его. И таким образом, если мы говорим о Боге, первое, что мы должны отметить, это то, что Бог является первичным опытом. Он не является понятием, он не является как бы, ну, картиной того, о чем мы можем мечтать, сверхчеловеком. Это опыт чего-то, что нас превосходит, что нас охватывает как священный ужас, как неописуемая радость, как благоговение, как любовь. И в этом отношении определение Бога, которое древние языки давали, очень значительно, потому что на этих древних языках, будь то на санскритском, будь то на древнеготском, будь то на древнегреческом языке, Бог не описывается, не делается никакая попытка нам сказать, каков Он, а говорится только о том, что с нами случается в момент, когда мы оказываемся лицом к лицу с живым Богом, как мы охвачены благоговением и как мы преклоняемся перед Ним и поклоняемся Ему.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Итак, тайну веры митрополит Антоний уподобил в каком-то смысле тайне восприятия красоты. И это дает нам право чуть глубже поразмышлять о сочетании двух феноменов – религии и искусства в целостном контексте культуры. К этой теме обращает нас в своих лекциях художник и искусствовед Лилия Николаевна Ратнер. Она рассказывала, что когда-то в юности для нее, молодой художницы, чрезвычайно важными и созвучными оказались слова французского православного богослова Оливье Климана. Вот эти слова. «Наша вера красива, святость прекрасна. Мы должны возродить красоту. Красота — это улыбка Бога. Как можно жить без нее? Бог создал мир именно по законам гармонии, красоты и порядка. Просто человек сделал все, чтобы разрушить эту гармонию. Но, может быть, в наших силах ее возродить или хотя бы попытаться что-то сделать». Конец цитаты. И словно в продолжении этой богословской интуиции в лекциях Лилии Ратнер по истории искусства звучит мысль, что пейзаж, как жанр, это в своем корне воспоминание об Эдемском или Гефсиманском садах, а в любом натюрморте как бы просвечивает, пробивается, как некий архетип, изображение Евхаристии, Тайной Вечери, последней земной трапезы Иисуса Христа. В том отрывке, который мы услышим, речь идет о самом мире, как иконе божественной красоты. Давайте послушаем фрагмент лекции Лилии Николаевны Ратнер.
Человеку свойственно ценить прекрасное. Душа наша нуждается в красоте и взыскует ее. Вся человеческая культура пронизана поиском красоты. Библия тоже свидетельствует, что в основе мира лежала красота, и человек изначально был ей причастен. Изгнание из рая – это образ утраченной красоты, разрыв человека с красотой и истиной. И когда человек однажды потерял свое наследие, то теперь, с тех пор, он жаждет его вновь обрести. Человеческая история может быть представлена как путь от утраченной красоты к красоте взыскуемой. И на этом пути человек осознает себя как участник в божественном созидании. Выйдя из прекрасного Эдемского сада, который символизирует его чистое природное состояние до грехопадения, сад, человек возвращается в город-сад, в небесный Иерусалим. Вот мы такой путь. Мы все человечество. Мы были изгнаны когда-то из прекрасного природного сада, а теперь мы уже возвращаемся в город, небесный Иерусалим. Мы прожили, пронесли свою жизнь как крест. И теперь мы уже сознательно придем в небесный Иерусалим. И как о нем сказано, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Откровение 21.2. И этот последний образ есть образ будущей красоты, о которой сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящему его». 1 Коринфянам. Все Божье творение изначально прекрасно. Бог любовался своим творением и на разных этапах его создания. И увидел Бог, что это хорошо. Эти слова повторяются в первой главе книги «Бытия» 7 раз. И в них ясно ощутим эстетический характер. То есть не просто хорошо, а красиво. С этого начинается Библия. И заканчивается она откровением о новом небе и новой земле. В откровении, да. И апостол Иоанн говорит о том, что мир лежит во зле. Вот все, что мы говорили сегодня, это вот зло. Что бы ни делали наши великие художники, они миновать это зло не могут. Они его волей-неволей изображают. И подчеркивается этим самым, что мир сам не есть зло сам по себе, но зло, вошедшее в мир, исказило его красоту. И в конце времен воссияет истинная красота божественного творения, очищенная, спасенная, преображенная. Понятие красоты включает в себя всегда понятие гармонии, совершенства, чистоты. А для христианского мировоззрения в этот ряд непременно включено еще и добро. Это понятно, да? Вот. Разделение этики и эстетики произошло уже в новое время. Тогда не было, раньше не было. Бродский, например, считает, что этика вообще выросла из эстетики. Сначала была красота, а из нее вышло понятие добра. Вот. Это произошло разделение в новое время, когда культура претерпела секуляризацию, и цельность христианского взгляда на мир была утрачена. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства родился уже в расколотом мире, для которого христианские ценности не очевидны. Теперь, вот век спустя, этот вопрос звучит уже как утверждение. Мы сейчас часто слышим «эстетика безобразного», например. Ну, как раз то, что мы сегодня видели, да? Театр абсурда, гармония разрушения, культ насилия. Вот это теперь такие эстетические координаты. Они определяют культуру XX века. Разрыв эстетических идеалов с этическими корнями приводит к антиэстетике. Ну и среди распада человеческая душа не перестает стремиться к красоте. Знаменитая чеховская сентенция, что в человеке все должно быть прекрасно, есть не что иное, как ностальгия по целостности христианского понимания красоты и единства образа. Тупики и трагедии современных поисков прекрасного заключаются в полной утрате ценностных ориентиров, в забвении источников красоты. Почему трагедия сейчас? Вот мы ищем прекрасное, а потому что ориентиров нет, не знаем, где искать. Красота в христианском понимании – категория онтологическая. Она неразрывно связана со смыслом бытия. Красота укоренена в Боге. Отсюда следует, что существует на самом деле только одна красота. Красота истинная, сам Бог. И великая красота земная – это только образ, в большей или меньшей степени отражающий первоисточник. Вначале было слово, и через него все начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Иоанн 1:3. Слово, неизреченный логос, разум, смысл и так далее, у этого понятия огромный синонимический ряд. Где-то в этом ряду находит свое место удивительное слово «образ», без которого невозможно понять истинный смысл красоты. Слово и образ имеют один источник. Вот. Они тождественны в своей изначальной глубине. Образ по-гречески называется «эйкон» или «ейкон». Отсюда и происходит русское слово «икона». Но как мы различаем слово с большой буквы и слова с маленькой буквы, также следует различать образ с большой буквы и образы с маленькой. В более узком смысле иконы в русском просторечии, они не случайно называются как образа. И без понимания смысла образа нам не понять и смысла иконы, ее место, ее роль, ее значение. Бог творит мир посредством слова. Он сам есть слово, пришедшее в мир. Также Бог творит мир, давая всему образ. Сам он не имеет образа, да, это мы знаем, Бог не имеет образа. Вот. Но он есть прообраз всего на свете, как-то. Вот это трудно понять, да, как тот, кто не имеет образа, отражается во всем, что есть на свете, в виде множества разных образов. Все существующее в мире существует благодаря тому, что несет на себе этот образ. Русское слово «безобразный» – синоним слова «некрасивый» и означает не что иное, как «безобразный», не несущий образа. То есть не имеющий в себе образа Божьего, не сущностный, не существующий, мертвый. Весь мир пронизан словом, и весь мир наполнен образом Божьим. Наш мир таким образом иконологичен. То есть тогда мы можем представить себе, что все в этом мире – это иконы, потому что они отражают Бога.
Это был фрагмент лекции искусствоведа и художника Лилии Николаевны Ратнер. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Сбрала мой.
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о понимании красоты в христианском миросозерцании. И не могло в таком разговоре не прозвучать слово «икона». Если картина изображает, то икона являет. Если картина способна передать земную красоту, то только иконе под силу явить отблеск красоты божественной, красоты не этого мира. Как тут не вспомнить слова священника Павла Флоренского: «Есть Троица Рублева, значит, есть Бог». И как еще тут не вспомнить определение иконы как «умозрение в красках». Именно так «умозрение в красках» озаглавил свои легендарные очерки об иконописи известный русский философ Евгений Трубецкой. И совсем особое чувство возникает, когда слышишь архивную запись радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана, где пастор говорит об этой книге. Передачи отца Александра выходили на радио «Свобода» с 50-х по 80-е годы, и пастор упоминает недавно вышедшую в Париже, а для нас сегодня уже легендарную книгу Евгения Трубецкого «Умозрение в красках». Давайте послушаем архивную запись этой беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Недавно в Париже под названием «Умозрение в красках» вышла книга, в которой собраны три лекции о русской иконе известного философа Евгения Николаевича Трубецкого. Лекции эти были прочитаны во время Первой мировой войны и тогда уже напечатаны, но издание их в грохоте революции прошло почти незамеченным. Евгений Николаевич Трубецкой был известным профессором, автором многих книг по философии, по истории права, другом Владимира Соловьева, о философии которого он написал двухтомное исследование. «Умозрение в красках» – не техническая книга об иконописи. В темные годы войны и разрухи, вражеского нашествия, страха и зла, большой человек задумался о самом главном – о смысле жизни. И с этим вопросом обратился, между прочим, и к удивительным памятникам религиозного искусства, которые как раз тогда, в начале нашего века, начинали вновь открывать и переоценивать после веков забвения и даже презрения. Трубецкой пишет: «Нет ни малейшего сомнения в том, что эта иконопись выражает собою глубочайшее, что есть в древнерусской культуре. Более того, мы имеем в ней одно из величайших мировых сокровищ религиозного искусства. И однако, до самого последнего времени икона была совершенно непонятной русскому образованному человеку. Он равнодушно проходил мимо нее, не удостаивая даже мимолетного внимания. Он просто-напросто не отличал иконы от густо покрывавшей ее копоти старины. Только в самые последние годы открылись у нас глаза на необычайную красоту и яркость красок, скрывавшихся под этой копотью. Только теперь, благодаря изумительным успехам современной техники, мы увидели эти краски отдаленных веков, и миф о темной иконе разлетелся окончательно. С этим нашим незнанием красок древней иконы, продолжает Трубецкой, до сих пор связывалось и полнейшее непонимание ее духа. Ее господствующая тенденция односторонне характеризовалась неопределенным выражением «аскетизм» и в качестве аскетической отбрасывалась, как отжившая ветошь. А рядом с этим оставалось непонятным самое существенное и важное, что есть в русской иконе – та несравненная радость, которую она возвещает миру. Теперь, когда икона оказалась одним из самых красочных созданий живописи всех веков, нам часто приходится слышать об изумительной ее жизнерадостности. С другой стороны, вследствие невозможности отвергать присущего ей аскетизма, мы стоим перед одной из самых интересных загадок, какие когда-либо ставились перед художественной критикой. Как совместить этот аскетизм с этим необычайно живыми красками? В чем заключается тайна этого сочетания высшей скорби и высшей радости. Понять эту тайну и значит ответить на основной вопрос. Какое понимание смысла жизни воплотилось в нашей древней иконописи? В ответ на этот вопрос Трубецкой подвергает русскую иконопись детальному анализу, привести который тут, увы, невозможно. Но вот что он пишет дальше. «Я сказал, что вопрос о смысле жизни, будучи по существу одним и тем же во все века, с особой резкостью ставится именно в те дни, когда обнажается до дна бессмысленная суета и нестерпимая мука нашей жизни. Вся русская иконопись представляет собой отклик на эту беспредельную скорбь существования, ту самую, которая выразилась в евангельских словах «Душа моя скорбит смертельно». Только теперь мы почувствовали весь ужас этой скорби, но потому именно теперь, более чем когда-либо, мы в состоянии понять захватывающую жизненную драму иконы. Только теперь нам начинает открываться ее радость, потому что теперь, после всего того, что мы перетерпели, мы жить не можем без этой радости. Мы почувствовали, наконец, как она глубоко выстрадана, сколько видела икона многовековых терзаний души народной, сколько слез перед нею пролито, и как властно звучит ее ответ на эти слезы. Ответ этот, по мнению Трубецкого, состоит в раскрытии иконою и через икону того нового плана бытия, где закон взаимного пожирания существ побеждается в самом корне, в человеческом сердце, через любовь и жалость. Зачинаясь в человеке, новый порядок отношений распространяется и на низшую тварь. Совершается целый космический переворот. Любовь и жалость открывают в человеке начало новой твари. Особенно сильно это видение, подчеркивает Трубецкой, в излюбленных Древней Русью иконах Божьей Матери. «Во всю ширину икона, — пишет он, — на втором плане красуется собор с горящими луковицами или с темно-синими звездными куполами. Купола эти упираются в свод небесный, словно за ними в синеве нет ничего, кроме престола Всевышнего. А на первом плане на престоле царит радость всей твари, Божья Матерь с младенцем. А снизу устремляются к ней со всех сторон человеческие фигуры, святые, пророки, апостолы, девы. Вокруг храма вьется райская растительность. В некоторых иконах соучаствуют в общей радости и животные. Одним словом, тут идея мирообъемлющего храма раскрывается во всей полноте своего жизненного смысла. Мы видим перед собой не холодные и безразличные стены, не внешнюю архитектурную форму, которая все в себе объемлет, а храм одухотворенный, собранный любовью. В этом заключается подлинный и полный ответ нашей иконописи на вековечное искушение зверинного царства. Мир не есть хаос, и мировой порядок не есть нескончаемая кровавая смута. Есть любящее сердце Матери, которое должно собрать вокруг себя всю Вселенную. Эта идея о человечестве как храме, или вернее, о человечестве, призванном к тому, чтобы стать храмом, есть в каком-то смысле излюбленная идея всей русской культуры, всей русской религиозной культуры. Вот почему книга Трубецкого «Умозрение в красках» есть не просто еще одна специальная книга о древнерусской иконе. Таких за последние годы вышло немало. Это и свидетельство человека в трудную и смутную минуту своей жизни, взглянувшего глазами веры и увидевшего не только прекрасное искусство, но услышавшего зов иконы, увидевшего ее призыв к тому, ради чего и существует человек на земле.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед, материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И раз уж в нашей программе прозвучали имена русских философов, священника Павла Флоренского и Евгения Трубецкого, то не может не прозвучать и имя Николая Бердяева. В его книге «Смысл творчества» есть глава «Творчество и красота». Бердяев сопоставляет природу искусства языческого и христианского. Он оперирует двумя философскими категориями – имманентный, то есть внутренне присущий чему-то, посюсторонний, и трансцендентный, то есть внешний по отношению к чему-то, потусторонний, запредельный. И при сопоставлении искусства языческого и христианского, быть может, наиболее ясно можно ухватить понимание красоты в христианском миросозерцании, чему мы посвятили сегодняшнюю программу. Давайте послушаем аудиоверсию книги Николая Бердяева «Смысл творчества», фрагмент главы «Творчество и красота».
Существует глубокая противоположность между искусством языческим и искусством христианским, точнее, искусством христианской эпохи. Языческое искусство – классическое и имманентное. Христианское искусство – романтическое и трансцендентное. Слово «романтическое» я употребляю не в узком школьном смысле этого слова, а в более широком. Сноска Бердяева. В классическом языческом искусстве есть имманентная завершенность, имманентное совершенство. Классически прекрасное языческое искусство стремится к завершенности, совершенству форм здесь, на земле, в этом мире. Небо замкнуто над языческим искусством, и идеал совершенства всегда в нем посюсторонний, а не потусторонний. Только в языческом искусстве и есть эта классическая завершенность форм, это имманентное достижение красоты в этом мире силами этого мира. Идеальное законченное совершенство пантеона возможно лишь в языческом искусстве. Законченное совершенство языческого искусства никуда не зовет, оно оставляет здесь, в этом мире. В этой классически прекрасной завершенности форм мира языческого нет прорыва в мир иной. Эта достигнутая завершенность замыкает в этом мире. На этой вере в возможность замкнуть красоту в этом мире через законченное совершенство форм покоится вся античная скульптура и архитектура. В античном искусстве, классически прекрасном, нет трансцендентной тоски, трансцендентного прорыва, под ним и над ним не раскрывается бездна. Даже античный дионисизм был имманентным круговоротом природных сил. Само небо в языческом мире было завершенным, замкнутым куполом, за которым дальше ничего уже не было. Совершенство и красота достижимы не там, за пределами, а здесь, в пределах. Искусство языческого мира говорит не о тоске по прекрасному миру иному, а о достижении красоты в мире этом, под замкнутым куполом небес. И эта языческая, дохристианская устремленность к классической и имманентной завершенности форм создает одну из вечных традиций в искусстве, перешедшую в мир христианский. Искусство христианское иного духа. Небо разомкнулось над христианским миром и открылось запредельное. В искусстве христианского мира нет уже и быть не может классической завершенности форм, имманентного совершенства. В христианском искусстве всегда есть трансцендентная устремленность к миру иному, к прорыву за пределы имманентного мира, есть романтическая тоска. Романтическая незавершенность, несовершенство форм характерно для христианского искусства. Христианское искусство уже не верит в законченное достижение красоты здесь, в этом мире. Христианское искусство верит, что законченная, совершенная, вечная красота возможна лишь в мире ином. В этом же мире возможна лишь устремленность к красоте мира иного, лишь тоска по ней. Мир христианский не допускает никакого замыкания, завершения в этом мире. Красота для него всегда есть то, что говорит о мире ином, то есть символ. Христианское трансцендентное чувство бытия создает романтическую традицию в искусстве, противоборствующую традиции классической. Романтическое христианское искусство видит неземную красоту в самой незавершенности, незаконченности, в этой устремленности к прорыву за пределы этого мира. Христианское искусство не оставляет в этом мире, в красоте достигнутой и завершенной, а уводит в мир иной, красоте потусторонней и запредельной. В искусстве языческом было классическое здоровье, в искусстве христианском есть романтическая болезненность. На идеалах христианского искусства отпечатлелась жажда искупления грехов этого мира, жажда приобщения к миру иному. Сравнение средневековой готической архитектуры и античной классической архитектуры должно сделать ясным наше противоположение двух типов искусства. В языческом искусстве было устроение мира сего. Устроение в красоте, подобно тому, как есть такое устроение в языческом государстве или в языческой науке. В классическом языческом искусстве творческий акт художника приспособляется к условиям мира сего, к жизни в красоте здесь. Творческий акт в мире классической завершенности – не выводит в мир иной, а укрепляет в мире этом. Эта классическая завершенность языческого мира создает традицию канонического искусства, создает канон для достижения совершенных законченных форм. Романтическое искусство не канонично. Но классически прекрасное искусство античного мира в мире христианском меняется, в нем есть вечное и неумирающее, но есть и слишком временное, задерживающее, в глубочайшем смысле реакционное. Античное искусство – вечный источник творчества и красоты, но канон классицизма может стать задерживающей, консервативной силой, враждебной духу пророческому. Античный классицизм вырождается в мертвый академизм. И вопрос совсем не в противоположении формы содержанию, ибо в искусстве сама форма есть содержание. Но форма содержания может быть завершенной и замкнутой, а может быть и прорывающейся незавершенной. Только в нашу эпоху выявляется окончательный кризис канонического искусства и начинает осмысливаться соотношение языческой и христианской традиции в искусстве.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Николая Бердяева «Смысл творчества». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о понятии красоты в христианском миросозерцании. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».